Глава 4. Нерыбная ловля в холодной воде. Когда мы с Игорем ехали к Василию Константиновичу на дачу в первый раз, я выполняла роль лоцмана, смотрела на план, который он для нас оставил, и говорила Игорю, куда повернуть. Именно этот опыт и выручил меня сейчас. Даже в ночной черно-белой графике заснеженных полей и непроглядного массива лесов я узнавала местность и указывала нужные повороты. Дачный поселок, раскинувшийся на высоком берегу Клязьмы, был на первый взгляд спокоен и безмолвен. Горело несколько фонарей, светилось несколько окон. 11 вечера — не такое уж и позднее время. Мы остановились в центре поселка, заглушив мотор и погасив фары Ниссана. Прислушались. Стояла тишина. Даже собаки спали в этом поселке. В конце улицы, домах в 5 от нас по левой стороне, виднелся особняк Василия Константиновича. В верхних этажах света не наблюдалось, а нижние окна не были видны из-за соседних домов. Где же милицейские машины? Где же отряд спецназа? Где мигалки, сигналки? Они еще не приехали или уже уехали? Кому и как тогда я буду сообщать о подземном выходе к реке? Посовещавшись с моими братьями по оружию, то есть со Светланой и Джонатаном, я тихо выскользнула из Ниссана и осторожно двинулась по улице. Вот уже и решетка сада стала видна, вот и нижний этаж открылся взгляду. В каминной горел неяркий свет, слабо падавший на заснеженные клумбы. Летом у Василия Константиновича на участке трудились научные работники ботанического сада, умело и искусно выращивающие диковинные цветы. Значит, он дома. Милиция, видать, еще не подоспела. Что ж, есть смысл мне вернуться в машину и ждать их приезда. Я развернулась, чтобы идти обратно. И тут же вернулась назад. Что-то попало в поле моего зрения. Что-то такое, что выпадало из белого и черного цвета. Припав к решетке ограды, я разглядела троих людей в белых плащах, которые были чуть серее, чем снег. Они лежали на снегу метрах в 10 от окон. Они уже здесь! Операция началась! Но как же мне их позвать? Или не их, а кого-то другого, кто руководит захватом дачи? Я же должна предупредить, что там есть еще один выход! Но где он? Этот другой ответственный. Где его найти? Перед воротами? Нет, иначе бы Джек уже подал голос. Так что же делать, бог мой, что же предпринять? Я топталась на углу ограды, махала руками, подпрыгивала, пытаясь привлечь к себе внимание размытых силуэтов, слившихся со снегом. Я боялась произнести хоть слово, чтобы не разбудить овчарку Джека. Я уже было собралась лезть через решетку, как вдруг раздался легкий хлопок. Тут же фигуры отсоединились от снега, я увидела еще несколько других, сбоку, и бросились к окнам и двери, выходящим в сад. Что делалось со стороны главного входа, мне не было видно, но там, наверное, происходило примерно то же самое. Я решила бежать к воротам, туда, откуда донесся легкий командный хлопок. И в этот момент морозный воздух взорвался остервенелым собачьим лаем, на который немедленно отозвались другие собаки. И несколько секунд спустя поселок захлебывался в собачьем гавканье, тявканье, вое и лае. На меня накатила паника. Я уже не знала, куда бежать, что делать, где собака, где люди. Мне сделалось страшно. Я раздиралась между желанием бежать обратно в теплую и безопасную машину и чувством долга, который требовал, чтобы я сообщила стратегически важную информацию. Взяв себя в руки, я бросилась в сторону ворот. Думая совсем не к месту, что сними меня кто на видео в этот момент, я выглядела бы более чем комично, со всеми этими подпрыгиваниями, приседаниями, кручением на месте и бестолковым бегом в разные стороны. И вдруг грохот выстрела перекрыл собачий вой. Загремели взламываемые двери, захлопали соседские двери и ставни. Больше у меня времени не было. Развернувшись обратно прыжком, я помчалась к машине. Ворвалась, запыхавшись, плюхнулась на сиденье и произнесла, едва переводя дух. «Мы опоздали! Поехали к реке! Сами перекроем выход!» Джонатан врубил мотор, дал задний ход, выехал с улицы и стал объезжать дома, чтобы приблизиться к реке. Я тараторила скороговоркой. «Река замерзла, так что уйти они могут только пешком. Проехать там нельзя, берег крутой. Все, что мы можем сделать, это выбраться по берегу на уровень его дачи и спуститься на лед». К выходу из подземного канала.
«Дамы, вы остаетесь в машине», — сообщил Джонатан через плечо. «Выйду я один».
«Нет, Джонатан», — — сказала Светлана.
«Ты ведь даже не сможешь его узнать, а вдруг оттуда еще кто-то другой появится?»
«Тогда возьму и другого»,
— спокойно ответил он.
«Какая разница? В такой ситуации берут всех».
«Как вам нравится это «берут всех»?» произнесенное небрежным тоном профессионала. «И кто же это будет всех брать? Джонатан? В одиночку? То ли он себя переоценивает, то ли я еще далеко не все о нем знаю. Бюро частных расследований. Наверное, чтобы открыть такое бюро, надо как раз уметь брать». Он забыл упомянуть, отвечая на вопросы Светланы, что он еще прошел и школу карате, школу бокса, школу восточных философий, и еще, может, много чего, о чем я едва знаю и едва догадываюсь. Он полон загадок, этот красавчик-англичанин.
И вдруг я подумала, что никогда нам не быть вместе. Слишком он непостижим для меня, слишком неожидан, слишком сложен. Мне не по зубам.
Как только мы заглушили мотор, мы услышали, что в доме идет самая настоящая перестрелка.
«Что там происходит? Хотела бы я знать», — процедила Светлана.
«Я не понимаю. Впечатление такое, что там идет бой. Кого? С кем?»
«У Васьки должна быть охрана»,
— снова сквозь зубы выговорила Зазорина. «Охрана, да, но не армия же. От этого подонка всего можно ожидать».
Джонатан тем временем уже был снаружи и рассматривал спуск на замерзшую реку. Спохватившись, мы тоже выскочили. Берег был не очень высок, но покрыт глубоким снегом. Придерживаясь рукой в перчатке за выступавшие кустики, Джонатан стал спускаться, по пояс увязая в снегу. Я двинулась было за ним, но он зашипел.
«Ты мне обещала!»
Мы со Светланой остались стоять наверху. Уже на льду Джонатан прошелся вдоль берега и, наконец, махнул нам.
«Нашел!»
Он постоял, всматриваясь в темень, и вдруг пропал из виду.
«Он туда пошел!» —
обернулась я к Светлане, которая опасливо держалась подальше от края. «Я не могу сидеть в машине! Я спускаюсь!» Она схватила меня за рукав.
«Оля, тут не кино снимается, девочка! Тут настоящий бой идет! Ты не слышишь?»
Я только махнула. «Оставайся здесь!» И заскользила по снегу вниз. Черная непроглядная впадина подземного Васиного туннеля мне показалась пастью дракона. Джонатана не было видно. Я в отчаянии вглядывалась во тьму. Кажется, стояла тишина, если можно было об этом судить, учитывая грохот, раздававшийся наверху.
«Джонатан!» — зашептала я. «Джонатан!»
Я вздрогнула от неожиданности, когда в черном проеме прямо передо мной возникла его высокая фигура.
«Я так и знал, что ты заявишься! Так ты держишь свои обещания!»
«Там что, Джонатан?»
«Ничего, пока тихо. Но если раздастся малейший шорох, ты отсюда молниеносно испаряешься. Поняла?»
В его голосе звучали необычные нотки. Всегда сверхвежливый, сверхвнимательный, сверхчуткий, готовый помочь, позаботиться, оказать поддержку и потом деликатно уйти в тень. Сейчас Джонатан вдруг сделался властным и даже слегка грубоватым.
«Поняла»,
— сказала я смиренно, опустив для пущей убедительности голову. Я постояла, изучая снег и черные ботинки Джонатана. Моего лица коснулась рука в холодной перчатке. Он взял меня за скулу, приподняв мое лицо. Рука его скользнула мне за ухо, под волосы, крепко обхватила мой затылок. Он властно притянул меня к себе, наклонился и нашел мои холодные губы. Его были горячи, его были обжигающие. Он целовал меня так, что у меня голова шла кругом. У меня подкашивались ноги, мне стало жарко. Сам снег, казалось, начал плавиться вокруг меня. Возбуждение, к тому же разогретое чувством опасности, оказалось настолько сильным, что я была готова упасть прямо на белый снег у черного тревожного подземного хода. Я стонала, я теряла сознание. Я мчалась, как космическое тело, сквозь другое измерение, где не было снега, и ночь была непроглядно черна, где не было перестрелки, и ночь была непроницаемо безмолвна. И только разноцветные искры взметались фейерверком, колдуя и чаруя, пьяня и сводя с ума. Колдовскую пляску искр нарушил какой-то посторонний звук. Пришлось вернуться из космических высот. Губы Джонатана все еще бродили по моим, его язык все еще жадно исследовал топографию моего рта. Но мое зрение уже восстановилось. Снег и туннель. Но слух уже напрягся. В туннеле раздались голоса. Я оторвалась от Джонатана. Прислушалась. Слова были непонятны, переговаривались негромко и отрывисто, но один из голосов удивил меня. Он был женский. Домработница Юлия. Джонатан оттолкнул меня от прохода.
«Уноси отсюда ноги, немедленно!»
— зашипел он. Я послушно побрела в сторону. Джонатан прижался к стенке туннеля и мгновенно растворился внутри его черной утробы. Как только он исчез, я остановилась, постояла, прислушиваясь несколько секунд, и тихонько вернулась обратно к туннелю. Я не могла стоять на месте, я не могла идти к машине, я бы умерла в бездейственном ожидании. Я страшно трусила, но ноги сами вели меня вслед Джонатану. В конце концов, в такой темноте меня надо еще заметить, и если что начнется серьезное, я успею сбежать. Я медленно пробиралась вперед наугад, проверяя ногой поверхность, на которую надо было ступить. Джонатана не было видно. Не было видно ничего. Ровным счетом ничего. Кроме светлевшего квадрата входа, оставшегося позади. Шаг за шагом я погружалась в непроглядную тьму, и страх начал остужать жар поцелуя. Я вся сжималась, думая, что сейчас эту тьму и тишину взорвут выстрелы. Я даже втянула голову в плечи, представив это себе. И тишина взорвалась. Тишина взорвалась воплем, отчаянным мужским воплем и всплеском воды. Ему ответил истошный женский крик. «Держись!» Вспыхнул луч фонарика, и я увидела Джонатана, бегущего по направлению к голосам. Кричавших людей я не видела, их скрывала тьма, которую слабый лучик фонарика не в силах был разогнать, но черная проплещина воды отразила свет. Вода в канале, хорошо укрытая и защищенная от мороза толстым слоем коллективной земли, не промерзла до конца. Я прибавила шагу. Находясь в ледяной воде, человек, даже и вооруженный, вряд ли представлял собой опасность. И я расхрабрилась. А то, может, если повезет, мы выловим из воды самого Василия Константиновича и преподнесем его замороженного органам нашей славной милиции и госбезопасности. Тот-то будет потеха. Спина Джонатана уже маячила в нескольких шагах впереди меня. За ними ничего не было видно, но зато я услышала снова, причем на этот раз совершенно отчетливо, как женский голос прокричал. «Держись, Игорь!» «Что? Игорь? Я не ослышалась?» Я остановилась, как вкопанная. Джонатан впереди меня осторожно лег на снег, положил рядом фонарик, направив его луч на воду, и стал ползти. Поверх него мне открылась картина. В воде барахтался мужчина в дубленке, совершенно промокший и тяжело пропитавшийся водой. И этим мужчиной был Игорь. На противоположной от нас стороне, на ступеньках спуска, металась молодая женщина в пятнистых штанах, обхватив себя как-то странно руками поверх такой же пятнистой куртки. «Ей должно быть холодно», — подумала я. Женщина приседала на последней ступеньке, пытаясь протянуть руку Игорю. И это была не Юлия. Проплещина воды была длиной 20 метров, и Игорь оказался довольно далеко от женщины и ступенек. Впрочем, от Джонатана тоже. Он, видимо, не ожидал, что здесь вода. У них, в отличие от нас, фонарика не было. И, свалившись в полной тьме, в ее обжигающий холод, он запаниковал. Джонатан полуобернул голову ко мне. Откуда он знал, что я пошла за ним?
«Скажи ему, чтобы сбросил дубленку, она тащит его вниз, и чтобы плыл сюда!»
Я крикнула. «Сбрось дубленку, Игорь, и плыви сюда!» Игорь, вместо того, чтобы сделать вышеуказанное, стал вытягивать голову, пытаясь рассмотреть меня. Он не мог меня видеть. Я стояла позади луча света, но голос мой он узнал и, должно быть, не поверил ушам своим. Что ж, понятно, меньше всего он ожидал встретить в подобной обстановке меня. Я, впрочем, тоже меньше всего ожидала здесь увидеть его. Женщина закричала нам. «Вы кто? Вы из милиции?» «Нет», — ответила я, ступив вперед в светлое пятно. «Мы из... знакомых. Плыви сюда, Игорь!» Игорь вытянул шею, посмотрел на меня и ушел под воду с головой. Джонатан соскользнул со снега столь незаметно, что я поняла, что его нет, лишь увидев куртку и черные ботинки на бережке этой проталины. Услышала я его возглас из ледяной воды. Через несколько секунд фырканье, уханье и ныряние его голова возникла на поверхности. Джонатан грёб к бережку, где стояла я, таща за собой ворот дубленки, в котором безвольно моталась голова Игоря.
«Что с ним?» — донеслось до меня со ступенек.
«Кажется, без сознания!» — посмотрела я на безжизненное тело в мокрой дубленке, распростертое на снегу.
«Не волнуйтесь, откачаем!»
Я поборола искушение спросить, кто она такая. Джонатан был мокрый насквозь и в данный момент надевал свои ботинки. Единственная, кроме куртки, сухая вещь, которая у него осталась. Мороз был небольшой, градусов 6, но этого было вполне достаточно, чтобы как минимум заболеть. Кроме того, надо было приводить Игоря в чувство.
«Давай скорей!» — поторопила я Джонатана. «Скорей в машину!»
Я склонилась над Игорем и стала хлопать его по щекам.
«Может, ему надо искусственное дыхание сделать?»
«Сейчас посмотрим. Кого это я выловил? Это Вася?»
«Нет».
«А кто? Ты его знаешь?»
«Это Игорь».
И если бы здесь было посветлее, я бы посмотрела Джонатана в глаза, чтобы увидеть, какие чувства в них отразятся. Но тут было слишком темно, и я, не поднимая взгляда, продолжала хлопать Игоря по щекам.
«Отойди».
Джонатан был уже обут, я подвинулась. Он зажал Игорю нос и выдохнул в его рот. На третий раз Игорь помотал головой, на пятый приоткрыл глаза.
«Все в порядке!» — крикнула я девушке на другом берегу. «Вы можете возвращаться. Я думаю, там уже все успокоилось. Не бойтесь, там милиция».
Я рассудила, что раз они здесь одни, без Василия Константиновича, то вряд ли они с ним заодно. Мы повернулись, чтобы идти. Игорь смотрел непонимающими глазами.
«Ты можешь встать?»
— наклонилась к нему я.
«Оля!»
— выдохнул он.
«Ты здесь. Ты жива!»
«Жива, жива! Тебя это не радует?»
«Ты что? Я наоборот, так боялся!»
«Теперь это не имеет значения. Ты можешь идти?»
Он кивнул. Попытался встать и тут же рухнул обратно. Только сейчас я заметила, что ноги его босы. Мокрые джинсы тут же заморозились и стояли колом, а ноги были босы. Джонатан меня отстранил, взял дубленку за воротник и потащил Игоря по снегу. Мне показалось, что он потерял сознание. Но все, что мы могли сейчас сделать для него и для себя, это поскорее добраться до тепла и сухости. Я нагнулась, чтобы подобрать фонарик, как вдруг услышала громкий бультых воду.
«Подождите, я с вами!»
— кричала девушка, барахтаясь в воде. Джонатан обернулся, увидел ее и, вздохнув, бросил ворот дубленки Игоря, сел на снег и принялся снова расшнуровывать ботинки. Но не успел он их снять, как девушка уже выбралась на нашу сторону. Ее промокшая, потемневшая от воды пятнистая куртка распахнулась. Я увидела, что под ней ничего не было. Ни свитера, ни майки, ни даже лифчика. Большие голые груди белели в полумраке. Она спохватилась, запахнула мокрую куртку и снова обняла себя вокруг талии. То ли на куртке пуговиц не было, то ли петли были слишком тугими. Но так или иначе, шум в доме явно поднял ее с постели, и она не успела ни одеться, ни застегнуться толком.
«Я с вами!»
— повторила она, громко стуча зубами и задыхаясь от обжигающего холода.
«Подождите!»
Странное шествие вышло из подземного туннеля. Открывала его я, одетая и сухая, а за мной следовали трое мокрых насквозь людей, с которых все еще лила, замерзая и превращаясь в сосульки вода. Один из них при этом волочился за Джонатаном по снегу, словно мешок, оставляя за собой широкий след. Увидев нас, Светлана остолбенела. Она слезла по сугробам навстречу нам, запричитала и осеклась внезапно.
«Да это же Игорь!»
Я кивнула молча.
«А вы кто?»
спросила Светлана девушку.
«Катя!»
выговорила та, отбивая дробь зубами. Для расспросов был явно не лучший момент. Посему Светлана просто протянула ей руку и помогла вылезть наверх, к машине, а я ухватилась вместе с Джонатаном за ворот Игоря, и мы вытащили его на берег. Я сняла пальто и протянула Кате.
«Снимайте вашу куртку, и штаны хорошо бы тоже, в машине тепло». Она покачала головой, но пальто взяла и, не стесняясь нас, вывернулась из своей оледеневшей пятнистой шкуры, натянула на себя мое пальто и молча забралась на заднее сиденье. Джонатан стащил с себя мокрый свитер и рубашку и надел свою куртку на голое тело.
«Его тоже надо переодеть»,
— кивнул Джонатан на Игоря и, подумав, вновь снял свою куртку.
«Наденешь это на него».
Я запротестовала. Светлана стала расстегивать свою норковую шубу. «Это лучше куртки. Его укроют целиком». Джонатан снова влез в свою куртку, а мы со Светланой принялись расстегивать задубевшие пуговицы Игоревой дубленки. Под ней, как и у девушки Кати, ничего не было. Ни майки, ни рубашки. Голая грудь с русой мокрой шерстью. Я начала расстегивать джинсы Игоря. Катя выпрыгнула из машины. «Давай, где я?» «Это почему еще, собственно, она?» Но я не успела додумать мысль, потому что из-под молнии джинсов появилась русая и курчавая, как на груди, мокрая шерсть. Тут до меня дошло, отчего Катя не хотела стащить с себя пятнистые брюки. Там, под ними, по всей видимости, было ровно столько же, сколько под джинсами Игоря. Я разогнулась, оставив Кате эту работу. В конце концов, раз ей так хочется... А мне под взглядом Джонатана раздевать Игоря... Пусть она. И только когда Катя, снова забравшись на заднее сиденье, устроила голову Игоря у себя на груди, до меня окончательно дошло, что эти двое, разбуженные шумом и перестрелкой в доме и решившие воспользоваться неразберихой и сбежать, спали вместе. Выезжая из поселка, мы увидели позади сигнальные огни милицейских машин. Я дернулась было. «Остановись, Джонатан! Надо все же сказать, что там туннель!» Джонатан стал притормаживать. «Успокойся», — строго сказала мне Светлана. «Васька наверняка знает, что там вода, и вряд ли у него есть привычка принимать ванны со льдом. Но у него где-то есть лодка».
«Сомневаюсь, что у него было время стаскивать ее на воду»,
— сказал Джонатан.
«К тому же, не слышишь? Перестрелки больше нет. Должно быть, все уже закончено».
«Поехали, поехали!» — поторопила Светлана. «Этих надо в больницу везти. Обморозились, небось. Тебе бы тоже не помешало врачам показаться, Джонатан».
«Вот еще»,
— буркнул он.
«Мне не нужны врачи».
«Тогда давайте ко мне. Водочки дернем». Светлана была возбуждена приключением и спать явно не собиралась. Чего нельзя было сказать обо мне. Я чувствовала, как мое тело начало наливаться тяжелой свинцовой усталостью и апатией. На меня от чего-то стала наваливаться депрессия. Впрочем, это вовсе не от чего-то. Случилось слишком много всего за этот день. Нашлась наша мать. Выяснилось, что она не хотела нас убить. Нашелся наш отец. Выяснилось, что он как раз хотел. Нашелся Игорь. Выяснилось, что у него другая женщина. Нет, я не ревновала, увидев Игоря в объятиях Кати. Я его уже не любила. И у меня уже был другой мужчина. Ну, пусть не совсем, не в полном смысле слова «был». Но вот что непостижимо. Игорь явно думал, что меня убили, причем по его вине, пусть и частичной, и спал с другой женщиной. Он утешился с другой женщиной. Вот что было низко, противно. Подумать только, каких-то 3 месяца назад я считала, что у меня не жизнь, а мечта, что я могу позавидовать сама себе. Так что мне есть от чего впасть в депрессию. К тому же, как это у меня сложилось в голове? Он мне не по зубам. Вот как. Джонатан постоянно ускользал от меня. Ускользал во всех смыслах. Он ускользал от отношений со мной, поставив им жесткий предел по своему разумению и воле. Он ускользал от моего понимания. Он ускользал даже от определения, которое можно было бы ему дать. И я до сих пор не знала, с каким человеком имею дело, и почему этот загадочный человек имеет дело со мной. Очевидно, что его влечет ко мне. Но что влечет? Любознательность, с которой он изучал с равным энтузиазмом восточные учения и шпионское дело, экономику и политику? Рыцарство? Склонность к благотворительности? Или любовь? Мы отвезли этих в больницу. В дороге Игорь пришел в себя, но был каким-то вялым, глаза его беспрестанно закрывались, и, казалось, он меня не узнавал или не реагировал. Катя тоже сидела понурая, хотя зубами стучать перестала. О чем она думала? Какой период ее жизни завершился в этом подземном ходе,
и какой теперь начнется. Я не знала, но гадать не хотела. Какое, собственно, мое дело? Это ее проблемы. И, может быть, Игоря, но не мои. Верив их попечению врачей, мы вернулись в гостиницу, отказавшись от предложения Светланы дернуть водочки и ночевать у нее. Нужно было сменить вещи, принять горячую ванну и выспаться. Я повесила сушиться пальто. Оно было совершенно мокрым в нижней части, ведь Катя не захотела снимать свои пятнистые штаны, под которыми не было трусов. Ванна шумно наполнялась горячей водой. Я не шевелилась, вяло думая, что сейчас перельется через край. Теперь уже не усталость и не апатия пригвоздили меня к стулу. То, что подобралось ко мне незаметно и накинулось из-за спины, как наемный убийца, называлось отчаянием. «Зачем я все это сделала?» — думала я. «Зачем пустилась в поиски и розыски, в поездки и расследования? Чтобы потерять все то, что у меня было, чтобы ничего не найти взамен? Потеряв Игоря, я не обрела Джонатана. Найдя Шерил, я ее едва не потеряла. И отца я нашла себе не в радость, только отвращение и тоска. Стоило ли находить? И мою мать, Светлану, зачем разыскала? Чтобы осложнить себе жизнь, раздираясь между двумя матерями? Чтобы моя мама страдала, узнав, что я не ее дочь? И что хуже всего, узнав, что уже появилась в моей жизни другая, новая и к тому же родная мать? Стоило ли доискиваться до правды, если правда эта мне в результате не нужна ни с какой стороны? Жила бы себе тихо, как раньше, и радовалась бы. Я плакала. Я знала, что лукавлю с собой. Я знала, что не могла поступить иначе. Я знала, что не могла бы жить тихо, как раньше. До бомбы в машине могла, а после нее уже нет. Но я все равно плакала от обиды и жалости к себе. И мне было неимоверно одиноко, неуютно и плохо. Ванна булькала утробно. Должно быть, вода уже достигла верхнего сливного отверстия. Я долго сражалась с собой. Победила, наконец, в неравном бою, встала со стула и пошла закрутить кран. Едва я скинула халат и ступила одной ногой в горячую воду, как раздался тихий стук в дверь. Вытащила ногу в пене, снова надела халат, пошла открывать. Джонатан на пороге. Улыбается.
«Нам необходимо выпить алкоголь, чтобы не заболеть. Это ведь русский обычай».
В руках у него бутылка Хеннесси и два бокала. Карман его джинсов распирает, похоже, яблоко. Откуда он все это приволок, не знаю. Возможно, в гостинице есть ночной бар. Он должен был заплатить уйму денег за этот коньяк. Джонатан меж тем уже расположился у меня в комнате.
«Я хотела бы принять ванну сначала».
«Ты еще не приняла?»
— удивился он. «Когда? Мы 15 минут как приехали».
«Ну, положим, не 15, а...»
— он посмотрел на часы.
24.
«А ты?»
«Угу, душ».
Он плеснул по четверти бокала, разрезал яблоко на дольки, разложил их на салфетке.
«Коньяк и фрукты. Роскошный стол»,
— усмехнулся он.
«А ванну потом примешь. Я тебе спинку потру».
Снова в нем было что-то новое для меня, что-то странное, чересчур уверенное, даже нахальное, я бы сказала. Какая-то его другая, неведомая мне сторона? Или все его прежнее сверхлюбезное поведение было лишь маской, чем-то внешним, поверхностным, а теперь я вижу его настоящее лицо? Не то чтобы оно мне не нравилось, но как-то это было слишком сложно, слишком неожиданно.
Только привыкнешь к одному, как нате вам, другое,
и не знаешь, как реагировать. Ведь менялась не просто его манера себя вести, менялась я, мой собственный имидж в моих глазах. Только что я была принцессой, которой он, верный рыцарь, служил беззаветно, ничего не требуя и даже, кажется, не желая взамен. Но там, на снегу у черного туннеля, он меня поцеловал так, будто ему это причиталось. Там, на снегу, был завоеватель, который брал поцелуй, принадлежащий ему по праву, не спрашивая, что думает об этом его полонянка. Теперь же у меня в комнате развалился нахальный котяра. Черная шелковая рубашка, которая ему необыкновенно шла, была небрежно расстегнута на 3 пуговицы. Темные мокрые волосы блестели. Удобно устроившись в кресле, положив ногу на колено, он протягивал мне бокал с коньяком, всем своим видом показывая, что не собирается отсюда уходить.
Да, я была права тогда, у туннеля. Этот парень мне не по зубам.
Вечная загадка, вечная игра, вечная смена образов. Но я не клуб знатоков, чтобы ломать себе голову. Я стала от него уставать. Мне хочется покоя, ровной, спокойной жизни, как это было с Игорем.
Ах, Оля, Оля, вздохнула я с осуждением. Не утомилась ли ты себя врать? И дело даже не в том, что ты узнала и поняла про Игоря теперь. Ну и куда раньше, до всех этих кошмарных событий и разоблачений, разочарований, не ты ли сокрушалась, что жизнь с Игорем тебе начала надоедать, стала себя исчерпывать? Не ты ли задавалась вопросами, чего тебе еще надо от жизни? Не угодишь тебе, моя дорогая.
Да, но не этого же сумасшедшего. Я понимаю, он человек интересный, сложный, думающий, ищущий. Это очень достойно, я это глубоко уважаю. Но нельзя ли без меня? Нельзя ли мне принять ванну, поспать, прийти в себя, очухаться от стольких потрясений? Я имею право отдохнуть, в конце концов, и пожить без загадок. Я покрутила бокал с коньяком в руках.
«Давай», — сказал Джонатан. «Чин-чин, мы победили!»
Я сделала пару глотков.
«Я устала, Джонатан. Я хочу принять ванну и лечь спать. Извини».
«Хорошо. No problem. Тебе спинку потереть?»
«Нет». Он встал и пошел к дверям. Я тоже пошла в ванную. Когда я вышла, он сидел по-прежнему в моей комнате, точно так же положив ногу на колено.
«Ты еще здесь?» Я придерживала банное полотенце, закрученное челмой на моей голове. Полы халата расползлись в стороны.
«Я тебе налил еще коньяку».
«Джонатан, уже почти 4 часа ночи. Я хочу спать».
«Сейчас пойдем».
«Пойдем?» Или я ослышалась. Или он оговорился. Или он имел в виду «пойдем по комнатам». Я так растерялась, что даже не переспросила.
«Держи».
Он вложил мне в пальцы тонкую ножку бокала.
«Давай за...»
«За победу мы уже пили».
«За нас с тобой».
Я помолчала, я собиралась с духом и сказала.
«Послушай, я не...» «Иди к себе, Джонатан. Я сейчас, честное слово, не расположена».
«Не ври, ты давно меня хочешь»,
— сообщил он.
«И сегодня ты меня получишь».
«Нет, я не верю собственным ушам. Я его, видите ли, хочу». Не он меня добивается, а я его. Как вам нравится эта несказанная наглость?
Ты как смеешь?
Ты что говоришь? Залепетала я, не найдя других слов.
Я знаю, что говорю. Разве это не так? Тогда скажи мне, это ложь, Джонатан.
Он взял меня за подбородок и развернул мое лицо к себе. В его глазах я увидела неприкрытое желание. Оно, казалось, исходило лучами из их светлой глубины, вонзаясь в мои зрачки, и это вхождение ощущалось почти физически. Он медленно приблизил свои губы к моим, и его свежее, пряное дыхание начало сводить меня с ума. Я оттолкнула его.
«Убирайся отсюда!»
«Нет, эту ночь мы проведем вместе. С сегодняшнего дня у меня есть право на тебя».
«Не поняла. Это почему? Это что означает? Это с какой стати?» Поймав мой взгляд, он объяснил серьезно.
«С сегодняшнего дня ты по-настоящему свободна. До сих пор ты принадлежала Игорю, а я не имею привычки брать то, что принадлежит другому».
«Брать? Вы видели? Брать? Я что, вещь? У меня что, права голоса нет?» «Ты забыл спросить меня? Ты забыл спросить, хочу ли я?»
«Зачем? Я и так знаю, хочешь!» Только никак не можешь отважиться признать это открыто.
«Нет!»
«Хочешь?»
Припечатал он и встал. Протянул ко мне руки, взял меня за талию.
«Нет!»
«Оля!»
«Убирайся!»
«Оля, ну зачем ты? Не надо портить эту ночь. Это глупо. Ты же мечтала об этом. Ну признай же, наконец, очевидность. Зачем ты меня пытаешься обмануть? Или себя?»
А я и сама не понимала, зачем.
Да, я действительно устала. Да, я действительно начала всерьез думать, что мы с Джонатаном не пара. Но я знала, что дотронься он до меня,
Я забуду обо всем. Я знала, что он имеет надо мной власть, которую никто и никогда не имел, что я умираю только при одной мысли о близости с ним, и что я действительно мечтала об этом. Но этот момент пришел слишком неожиданно. Я не была к нему готова, и его самоуверенное поведение меня бесило. Оно меня просто возмущало до глубины души. Так у него ничего не выйдет. Со мной такие штучки не проходят. Я уперла руки в бока. Полотенце-тюрбан свалилось с моей головы, и растрепанные мокрые волосы рассыпались. Джонатан поймал соскользнувшее полотенце и прижал его к лицу, вдыхая.
«Твой запах сводит меня с ума. Ты не представляешь, чего мне стоило спать рядом с тобой, как бесполое существо».
«Это твои проблемы. Чего бы тебе это ни стоило, тебе придется продолжать в том же духе. Убирайся из моей комнаты». Я подумала, что, похоже, я неосознанно мщу ему за все эти бесполые отношения. Джонатан ответил мне долгим, потемневшим взглядом.
«В общем, я ожидал чего-то в этом роде», — произнес он наконец. «Женщине трудно простить такое обращение, какое я позволил себе с тобой. Но это было вынуждено, Оля. Я не мог принять твой дар, не имел права. Новый дом не возводят на развалинах. Место должно быть сначала очищено, понимаешь? Перестань сердиться. Ты знаешь, что я давно люблю тебя и...»
«Ох, это я знаю! Я ничего не знаю! Этих слов я не слышала с тех самых пор, как он произнес их в больнице. И с тех самых пор я не перестаю гадать, что они означали, эти слова. И вдруг сейчас, только что он сказал их снова, не оставив на этот раз сомнений. Мне показалось, что я немножко оторвалась от пола, так захотелось полетать». И, сдержанно, если не сухо, поинтересовалась я продолжением.
«И это наша ночь. Мы должны провести ее вместе».
«Почему это мы должны? Вы не знаете, где-нибудь объявлен конкурс на дух противоречия? Сообщите мне, пожалуйста, у меня есть все шансы его выиграть и получить приз. И никакой прыщавый отрок, доставший до печенок своих родителей, не сравнится со мной виртуозности».
«Потому что ты уже закончила свои дела»,
— донесся до меня голос Джонатана.
«И я тоже закончил твои дела. Завтра я пойду за билетом, мне надо уезжать».
«Как уезжать? Почему уезжать? Куда? Зачем?» «Я не думала, что это так скоро. Я вообще не думала, что мы однажды расстанемся. Мне не до того было, в мою голову просто не помещалось. Ни разу не поместилась мысль, что наступит день, когда Джонатана не окажется рядом. Но у него ведь действительно своя жизнь, свои дела, о которых я, кстати, не знаю толком ничего, тогда как он о моих все. Дела. Опять дела? А тогда вообще зачем все это? Переспать с ним и попрощаться завтра? Снова проиграть против мужских дел? Уходи. Тихо сказала я. Уходи.
Нет.
Я не буду с тобой спать.
Послушай, я бы никогда не стал настаивать, если бы не был уверен, что ты этого хочешь. Признайся, ты просто ломаешься. Ты ведешь себя как кокетка или как трусиха.
А ты ведешь себя как наглец. Убирайся вон.
Ни за что. Я хочу тебя.
Тогда тебе придется меня изнасиловать.
Тогда придется.
Он поднялся со стула, обхватил меня, и через мгновение мои руки были в наручниках. В тех самых, из секс-магазина. Я не успела изумиться, как оказалась на кровати. Мои руки Джонатан завел под подушку, и моя голова, лежавшая на ней, придавливала их своим весом, блокируя. Джонатан склонился ко мне. Я хотела возмутиться, но не успела. Его поцелуи загорелись на моей коже ожогами. Там, где касались его губы, расцветали диковинными цветами источая страсти. Я казалась себе первозданным, непроглядным, космическим хаосом, в котором бог Джонатан зажигал поцелуями первые звезды. Они сияли все нестерпимей, и я больше не была женщиной. Я стала галактикой, принадлежащей своему Творцу. Но я только кусала губы, чтобы не стонать от наслаждения, чтобы не выдать себя, чтобы не признать себя побежденной. Я не понимала, зачем себя веду так, ведь хотела я того или нет. Но я не представляла для Джонатана никакой тайны. Он все обо мне знал, все мои мысли, чувства, желания. И все же я кусала губы, и все же удерживала дыхание. Из принципа или упрямства, из-за желания ему отомстить за прошлое безразличие или из страха перед будущим. Но я не хотела сдаваться, не хотела расписаться в том, что я рада принадлежать ему, что уже ему принадлежу. Прошло, наверное, около получаса, а Джонатан все еще ласкал меня, и я все еще стискивала зубы и отворачивала голову. Мне было уже больше, чем хорошо. Мне стало плохо. Я изнемогала от этой изнурительной игры, от изматывающего все силы и нервы желания. Надо было сдаваться. Я задумалась, решая, сказать ли ему об этом словами, или просто ответить на его ласки, дав ему понять, что признаю себя побежденной. Как вдруг Джонатан сел на кровати, посмотрел на меня долгим изучающим взглядом и сказал: «Ладно, я пошел». Он расстегнул мои наручники и положил их себе в карман, нагнулся ко мне и поцеловал меня в щечку.
«Спокойной ночи, Оля. Прости. Я, видимо, что-то неверно понял».
И направился к двери. Я аж подскочила. Я не верила ушам своим. Я не выдержала. «Как это? Пошел?» Он помедлил на дороге.
«Хочешь, чтобы я остался?»
«Тоже мне. Его как девушку надо уговаривать, что ли? Черт побери, что он мне все время загадки загадывает?» Но что мне оставалось делать? То, что происходило со мной, меня потрясало. Это было больше, чем желание. Больше, чем то знакомое удовольствие, которое я привыкла и любила получать от секса. Это была нужда в близости с ним. Это была страшная, сильная, почти смертельная потребность. Мне казалось, если он уйдет, у меня остановится дыхание. «Да», — сказала я тихо.
«Нет, так дело не пойдет. Произнеси же, наконец, слух, да погромче. Я хочу тебя, Джонатан!»
Он повернулся ко мне, и я увидела, что у него в глазах пляшут бесы. Он надо мной издевается? Да, просто издевается, и все.
«Ну, говори же, повторяй за мной. Я хочу тебя, Джонатан!»
От этих слов сердце мое забилось гулко и сильно. «Я хочу тебя, Джонатан».
«Теперь скажи, иди сюда, Джонатан».
«Иди сюда, Джонатан», — повторила я, как загипнотизированная. Внутри моего живота раскручивался смерч, непроглядный, разрушительный. Он подошел вплотную ко мне. Теперь прямо передо мной чернел шелк его рубашки. Избегая смотреть на Джонатана, мне было стыдно и сладко признавать себя побежденной. Я протянула руку и несмело расстегнула остальные пуговицы на ней. Потом все же отважилась и подняла глаза, чтобы встретить его взгляд. Джонатан возвышался надо мной, уверенный в себе, немного ироничный, нежный.
«Вот умница!»
— тихо произнес он.
«А теперь скажи. Возьми меня, Джонатан».
Я думала, не выдержу. Я думала, умру на месте. Отчего эта словесная, не более, игра так сильно возбуждала меня, когда я уже была и так доведена до крайнего предела, и, казалось, к этому уже ничего не может прибавиться? Не знаю. Просто во мне все содрогнулось, вот и все. С трудом разомкнув губы, я выговорила: «Я люблю тебя, Джонатан». Он не ожидал этих слов. Прикрыв на секунду глаза, он покачнулся, как от удара, и медленно опустился к моим коленям. Он их обнял, он терся о них щекой, задыхаясь. Он покрывал их быстрыми, горячечными поцелуями. Я тоже не ожидала этих слов от самой себя. Они находились за пределами этой игры, которую каждый из нас вел на свой лад. И, ворвавшись в нее, они поломали все правила, размели на клочки все двусмысленности, все недоговоренности, все намеки. Игра распалась, осела, как мыльная пена, и обнажила правду, разительную в своей простоте. Я обхватила его голову руками и замерла. У меня в глазах стояли слезы. Неизвестно, сколько времени мы просидели так. Он на полу, у моих ног, я на кровати, склонившись к нему. Нас овевала тишина, и тишина эта была насыщена счастьем. Я не знала, как сложится наша дальнейшая жизнь, но я твердо знала одно. Мы никогда не расстанемся. Мы не можем расстаться. Мы будем всегда вместе.
И только, когда я шелохнулась, он поднял ко мне лицо. Его глаза затопили меня синим сиянием с головой. Я протянула ему руки, я нашла его губы. Я прижалась к его жаркому телу, которое скользило по мне, опрокидывая.
— Ты увидишь, это будет прекрасно,
— прошептал Джонатан. И это было прекрасно.